Международная жизнь. Внешняя политика. Дипломатия. Экономика.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии я, ведущая Евгения Пядышева, ответственный секретарь журнала «Международная жизнь», и наш гость Велихан Мирзиханов, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, заместитель председателя попечительского совета Российско-турецкого международного института развития научного сотрудничества. Добрый день.
Добрый день.
Как всегда, хотела бы напомнить, почему именно ответственный секретарь печатного СМИ, журнал «Международная жизнь», ведет радиопередачу? Все достаточно просто. Журнал «Международная жизнь» — это журнал Министерства иностранных дел России. Мы выходим практически 90 лет без перерыва. Мы пишем о международных событиях. Мы пишем не только о событиях общего информационного потока, но высвечиваем нюансы внешней политики, мировой экономики, безопасности, мировой истории. Мы пишем только о том, что есть на самом деле, о том, что действительно важное. Мы углубляемся в суть событий и проблем, открываем скрытые детали международного процесса. С нашей точки зрения, было бы правильно расширить нашу аудиторию и обсуждать эти проблемы в радиоэфире. А сейчас предлагаю вам послушать анонс нового выпуска журнала «Международная жизнь».
Раз в два года в Министерстве иностранных дел России проходит совещание послов, на котором президентом России намечаются основные векторы работы российской дипломатической службы. Так, в первых числах июля состоялась 8-я встреча, которая открылась концептуальным выступлением Владимира Владимировича Путина и продолжилась дискуссиями на секциях и пленарных заседаниях. Традиционно корреспонденты журнала «Международная жизнь» в кулуарах совещания встречались и беседовали с послами и постпредами Российской Федерации. И, как всегда, эти эксклюзивные интервью публикуются в очередном номере журнала. Итак, из первых уст. Андрей Денисов, посол России в Китае. Сегодня мы становимся свидетелями изменения мировой геометрии. Не столько изменения в расстановке сил, сколько изменения векторов развития. Если на одном полюсе признаки снижения центростремительных тенденций, что наглядно проявилось в результатах британского референдума по членству в Евросоюзе, то на другой – усиление центростремительных тенденций, объективной тяги государств к единению или сближению во имя реализации общих целей. На нашем мероприятии, подчеркнул Андрей Денисов, обсуждались не просто отношения России и Китая, а России и Китая как своего рода связи в реализации новых проектов для региональной и мировой политики. Александр Кадакин, посол России в Индии. Сложились очень хорошие отношения между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Оба лидера ориентированы на достижение результата. Правительство Нарендры Моди проводит решительную, напористую внешнюю политику государства, что видно из более активного стремления Индии стать членом Совета Безопасности ООН, подключиться ко всем международным режимам ракетных технологий. Индия стремится вступить в группы ядерных поставщиков, в чем мы полностью ее поддерживаем, сказал Александр Кадакин, посол России в этой стране. Александр Грушко, постоянный представитель России при НАТО. НАТО пытается навязать нам повестку дня, в которой мы не заинтересованы. У России нет никакого интереса вступать в новую конфронтацию, гонку вооружений. Наш интерес, подчеркнул Александр Грушко, связан совершенно с другим. С условиями нормального внутреннего развития в сотрудничестве со всеми, в частности с Европой, которую мы считаем своим партнером. Олег Озеров, посол России в Королевстве Саудовская Аравия. К руководству Саудовской Аравии все больше приходит осознание того, что Россия – это действительно великая держава, которая имеет значительный вес на международной арене, и без ее участия многие вопросы не решаются. Происходит переосмысление подходов и предпринимается попытка выйти на больший учет интересов России. «Мы, соответственно, — сказал Олег Озеров, — тоже стараемся двигаться вперед на основе взаимного учета интересов и взаимоуважительного диалога». Константин Внуков, посол России во Вьетнаме. По поводу подписания Вьетнамом транстихоокеанского партнерства. Пока такого партнерства реально нет. И трудно сказать, когда оно вступит в силу. Даже в США существуют большие разногласия по этому вопросу, в том числе и у кандидатов на пост президента. «Мы с вьетнамскими друзьями, — отметил Константин Внуков, — договорились, что будем координировать деятельность уже по новому соглашению с Евразийским экономическим союзом, чтобы никакого ущерба нашим отношениям их участие в транстихоокеанском партнерстве не принесло. Задача в том, чтобы как можно быстрее заработало соглашение Вьетнама с Евразийским экономическим союзом и раньше, чем транстихоокеанское партнерство. Тогда у нашего бизнеса будет определенная фора».
Международная жизнь. Актуальный диалог.
Еще раз позвольте представить нашего гостя. Это доктор исторических наук, профессор, специалист по истории Ближнего Востока, и в том числе Турции, Мирзиханов Велихан Салмаханович. Сегодня огромный интерес проявляется к неудавшемуся перевороту в Турции. Понятно, что все информационные ленты, информационные потоки направлены на эту проблему. Мне хотелось бы поговорить об идеологической основе политики Эрдогана. Какой вот концептуальный базис у Эрдогана, у его партии? И чем таким он не устраивал тех, кто пытался переворот этот совершить?
Ну, я думаю, что касается Турции, политического режима в этой стране, то в анализе этого политического режима, наверное, не следует исходить из привычных нам классических определений правых и левых партий. Многие эксперты считают, что в этой стране нету классических правых и левых партий, а главенствуют только два движения. Партия «Справедливости и развития», партия Эрдогана, правящая партия, и оппозиционная партия, Народная республиканская партия. В чем их принципиальное отличие? Партия «Справедливости и развития» считается неоисламистской партией с такой консервативной идеологией. При этом, несмотря на то, что она базируется на уважении к ценностям религии, эта партия долгие годы выступала за интеграцию с Европейским Союзом, за развитие гражданского общества. А оппозиционная партия, Народная республиканская партия, по сути, это гражданское продолжение армии. Это как бы прокемалистская партия. Партия, которая выступала за светскую основу развития Турции. При этом, что удивительно, эта партия, хотя она претендовала на роль социалистической партии, никогда ей не была. Она выступала против интеграционных процессов с Евросоюзом. Поэтому мне кажется, что нисколько какие-то значительные идеологические разногласия, сколько вот сама текущая ситуация такого жесткого внутреннего кризиса, который дополнился очень серьезными внешними вызовами для Турции, вызвала попытку такого переворота в ночь на 17 июля.
Когда мы говорим о перевороте, то мы называем, собственно, получается, три стороны, да? Это Эрдоган как власть, которая находится в Турции, да? Это некие вооруженные военные силы. И третья сторона – это проповедник Гюлен, который находится в Соединенных Штатах, и который то ли он участвовал в этом перевороте, то ли он не участвовал в этом перевороте, то ли Эрдоган, поскольку известна давняя конкуренция между ними, привлекает его как бы до кучи, чтобы и с ним разделаться. Вот во всей этой истории, с вашей точки зрения, какая роль именно Гюлена?
Дело в том, что правящая партия и сам Эрдоган напрямую обвинили Гюлена и так называемую организацию «Параллельное государство» в организации переворота. Но предъявить какие-то очевидные доказательства, они не были предъявлены обществу. Вообще, Турция, возможно, стала заложником непонимания и противостояния двух этих людей. Когда-то они действовали сообща. Долгое время Гюлен поддерживал Эрдогана и его партию, по крайней мере, начиная с парламентских выборов 2002 года. Они оба позиционировали себя как умеренные деятели исламские. При этом понятно, что Эрдоган – политик, Гюлен себя к таковому никогда не относил. Он религиозный мыслитель, проповедник, который живет в добровольной эмиграции в Соединенных Штатах Америки, в Пенсильвании, с 1999 года. Но все равно многие турецкие эксперты и российские эксперты считают, что успехи на выборах эрдогановской партии в течение вот, начала 21 века во многом были связаны в том числе и с поддержкой Гюлена. При этом Гюлен в первую очередь проповедует, безусловно, гражданское общество, основанное на рациональном бизнесе и на каких-то принципиально новых образовательных и культурных стандартах. Но поскольку они были союзниками, Эрдоган в годы своего премьерства очень многих людей, в частности, выходцев из частных школ, эта школа организовала как раз движение Гюлена Хизмет, там давали элитарное образование. Многие из этих людей, воспользуясь преимуществом этого образования, закончили университеты и попали в турецкую политическую и экономическую элиту.
Так в чем же...
И сейчас вот они столкнулись. Первые признаки разногласия мы увидели, наверное, в 2010 году, когда Гюлен покритиковал Эрдогана за историю с флотилией свободы. В 2012 году этот конфликт уже стал явным. И мы видим вот это противостояние. В чем, собственно, главное разногласие? Гюлен считает, что Эрдоган ведет страну не к парламентской демократии, а ведет страну к авторитарному режиму. А Эрдоган считает, что со всеми вызовами, которые сталкивается Турция, возможно справиться только через президентскую республику. Все его усилия последние, по крайней мере, 5 лет, направлены на формирование президентской республики в Турции. И это вызывает радикальное неприятие Гюлена, который его критикует. Вот на этой почве и размолвка.
И что действительно Эрдоган считает настолько опасным Гюлена и его последователей, что требует депортации Гюлена из Соединенных Штатов и возможное там привлечение к суду?
Дело в том, что Эрдоган имеет очень большую власть в Турции. Даже без президентской республики, скажем так. Сопоставимых с ним политиков сейчас рядом никого нет. Он руководитель правящей партии. У него в руках все инструменты власти. Я думаю, что в плане реальных ресурсов, источников власти, Гюлен ему не конкурент. Ведь что такое так называемое параллельное государство? Это то, что невозможно увидеть, то, что невозможно пощупать. О наличии этого параллельного государства говорят, но никто не знает. Гюлен все-таки в первую очередь мыслитель, интеллектуал, религиозный проповедник, который возглавляет это движение. И это движение разворачивается через сеть образования, школ и через бизнес-сеть. У него, наверное, огромное влияние есть в Турции и вообще в мусульманском мире, но это больше влияние такое моральное.
Но у нас в России масса открывается, особенно на Кавказе, турецких школ, турецких гимназий. Это вот как раз та самая образовательная программа, которую разрабатывают сподвижники и последователи Гюлена?
В России на самом деле сейчас такого рода школы запрещены. Был период, когда такие частные школы в России открывались, но, насколько мне известно, сейчас лицензии таких школ нет, в России их нет. Но школы есть по всему миру, в Соединенных Штатах, в Европе, в Канаде. Это целая программа Гюлена. Он считает, что будущее Турции и многих других стран в первую очередь через развитие системы образования. И эти школы действительно достаточно эффективно работают, по крайней мере, в Турции. Выходцы из этих частных школ имеют лучшее образование, чем в обычных госшколах. Но не случайно многие эти люди потом закончили университеты и попали в систему там, я не знаю, и судебную, и юридическую Турции. И сейчас Эрдоган видит для себя в этом опасность, что определенная часть турецкой элиты и общества ориентируется на Гюлена. Но все-таки реальных рычагов, ресурсов, чтобы противостоять турецкому государству, на мой взгляд, у Гюлена нет.
Ну вот давайте поговорим теперь о третьей стороне переворота. Собственно, те, кто совершили этот переворот, это некая военная верхушка. Угу. Во-первых, мы не слышим имя лидера у любого переворота, у любого политического движения. Должен быть лидер, да? И второе, мы еще ни разу не услышали о том, что у них была какая-то определенная политическая программа. Вот мы пришли к власти, и первое, второе, третье, четвертое мы сделали вот это. Может быть, вы, человек, который постоянно общается с турецкими учеными, аналитиками, может быть, вы что-нибудь об этом слышали?
Ну, безусловно, имя это названо. Это Акин Оztürk, бывший командующий военно-воздушными силами. Он руководил военно-воздушными силами Турции с 2013 по август 2015 года. А после этого ушел в отставку и был членом Высшего военного совета. Но я бы хотел к этой теме подойти, вот о пучистах, да, кто эти люди и чего они хотели, немножко с более такой стороны. Что происходило в последнее время в самой Турции? Во-первых, назначение премьер-министром Илдырыма вместо Давутоглу. Политика лояльного Эрдогану. Резкое усиление военного давления на курдов. Мир с Израилем. Извинения перед Россией. Готовность протянуть руку Асаду. Все это говорило о том, что Эрдоган осуществляет большой поворот в своей политике. Этим действительно могла быть недовольна часть военных. И это могло спровоцировать мятеж. Но военные вели себя крайне непоследовательно, неактивно. И все это похоже на небольшое, обреченное на поражение восстание. Те военные, которые, ну, названы ответственными за этот мятеж, в первую очередь это Акин Оztürk и командир 3-го армейского корпуса Эрдал Оztürk. Их действия никак не напоминали предыдущий успешный военный переворот в Турции. В результате мятеж очень быстро был подавлен, и фактически Эрдоган получил очень значительные полномочия, поддержку для того, чтобы провести нужные ему решения. Что, по идее, обозначили военные? Военные всегда выступали, ну, надо понимать, что в истории Османской империи Турции военные – это самая образованная часть общества. И военные выступали, в первую очередь, гарантами светского общества. Общества не исламистского, а светского, где гарантированы определенные свободы и, самое главное, гарантирован парламентский статус этой страны. И здесь военные обозначили то же самое. Правда, они не взяли под контроль все телеканалы. Все турецкие государственные деятели, включая Эрдогана, все министры имели возможность на альтернативных каналах выступить и призвать к выходу людей на улицы. Но Совет мира на родине обозначил, по сути, приверженность кемалистской традиции, от которой мы видим, да, что Эрдоган уходит, но на каком-то промежуточном этапе застрял. Он не идет к другому государству, где доминируют, скажем, исламские ценности. Потому что тот же Гюлен, он тоже приверженец с точки зрения, по крайней мере, пропаганды в гражданском обществе исламских ценностей. И здесь очень странная дилемма. Военные оказались крайне неуклюжими,
недисциплинированными.
И, по сути, вот это неудачное восстание, попытка переворота, она дала старт очистке административного аппарата, военного аппарата, судебного, юридического аппарата, прокуратуры, жандармерии, от всех неугодных для Эрдогана лиц. Более того, Эрдоган получил поддержку, в первую очередь, консервативных слоев населения, потому что его поддержали муллы. Понятно, что это самая консервативная часть населения, среди которых доминируют религиозные идеи. И сейчас он спокойно может провести и через парламент, это возможно, и через референдум идею президентской республики. В последние годы была провальная внешняя политика. В свое время политика, еще названная Давутоглу «ноль проблем с соседями», обернулась тотальными проблемами со всеми соседями, потому что Турция рассорилась со всеми. с Египтом, с Сирией, с Ираком, с Израилем, с Россией и так далее. И сейчас очень большая, еще более серьезная проблема – это внутренняя проблема – война с курдами. По сути, началась гражданская война, она возобновилась в курдских районах. И я думаю, что это самый серьезный вызов, потому что это проблема, которая разрывает страну изнутри. Но переворот и риторика Эрдогана, они вызвали новые проблемы. Потому что, во-первых, растет недопонимание с Соединенными Штатами Америки и с Европейским Союзом. Ну, определенным образом наметилась изоляция Турции, в первую очередь, Европейского Союза, потому что Европейский Союз никогда не примет такие вещи, как смертная казнь и так далее. В этих условиях Эрдоган должен изменить свою политику. Это объясняет вот все то, что он делает в последнее время в отношении России. Извинения. И уже обозначена встреча 9 августа в Петербурге, потому что для Эрдогана чрезвычайно важны экономические отношения с Россией, с Израилем, с арабскими странами. Потому что в условиях недопонимания с Западом он должен хотя бы сохранить экономические отношения с другими ключевыми партнерами. И здесь мы видим, что очень серьезная трансформация политики Эрдогана.
Ну что ж, поистине мы живем во времена перемен. Будем наблюдать, как будет развиваться политика Эрдогана в Турции. Спасибо большое за беседу. Еще раз напоминаю, что с нами в студии был Велихан Мирзиханов, специалист по Ближнему Востоку, профессор, доктор исторических наук. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Международная жизнь. Актуальный диалог.
Благодарю всех, кто сегодня был с нами. Хочу напомнить, что журнал «Международная жизнь» выходит на 9 языках и распространяется в более чем 200 странах мира. Стать нашим читателем просто. Подпишитесь на журнал в любом отделении Почты России. Подписной индекс 70530. Адрес нашего сайта interfairs.ru или просто в поисковике наберите «Журнал «Международная жизнь». Радиопередачи с тем же названием по-прежнему выходят каждое последнее воскресенье месяца. Эти полчаса в студии с вами были профессор Мирзиханов и автор ведущей программы Евгения Пядышева. До новых встреч!
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь. We'll be right back.